Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, проректор и преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей!
Господь да благословит вас, дорогие братья и сестры!
Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Валерий, мы вновь встретились в нашей московской студии. Очень рады вас здесь видеть, очень приятно. И более того, конечно же, люди очень рады тому, что вы здесь. Вот мы недавно совсем, перед тем, как прийти к вам, мы выставили анонс в социальной сети ВКонтакте, и люди в комментариях задавали вопросы, очень тепло у вас отзываются. А так как у нас общая тема, давайте с этих вопросов, в принципе, и начнем.
Да, очень хорошо.
То есть люди реагируют, интересуются, нам очень приятно, когда люди нас смотрят и задают вопрос. И вопрос первый. Почему так бывает, что Господь не слышит наших молитв и не исполняет наши просьбы?
Да, это вот такой секрет духовной жизни, я бы так сказал, что вот мы начинаем молиться, просить Господа о чем-то, и потом вдруг получается, что как будто нет ответа. А дело в том, что ведь Господь имеет какую-то вот свою волю о нас. И он лучше нас видит, что нам полезно, что нам подать. Вот люди семейные прекрасно понимают, что не все, что, о чем просят их собственные дети, надо исполнять, правильно? То есть родители призваны к тому, чтобы заботиться о детях, воспитывать их. И не всякое пожелание своего чада нужно исполнить, потому что это пожелание, оно может пойти во вред твоему ребенку. А Господь — это наш Небесный Отец. И Он, конечно же, видит, что мы просим не всегда полезного себе. Вот иногда, вот я вспоминаю слова преподобного Иоанна Лествичника, который говорит, что когда мы начинаем молиться, то подлинным духовным благом является уже сама молитва. То, что мы уже обращаемся ко Господу, что наше сердце и наш ум уже устремлены к чему-то духовному. И вот это является главным, к чему и нужно стремиться, чтобы наш ум, наше сердце были со Христом, были с Богом. А уже вот исполнение просимого надо вверять в руки Божии. И Господь, если нужно, то Он может, несомненно, подать. Вот я совсем недавно говорил с одной девушкой, она долгое время страдала зависимостью от наркотиков. И просто вот какая-то капитальная была зависимость, не могла ничем преодолеть. Ну, была такая среда, и там в школе многие принимали наркотики, и она никак не могла это преодолеть. Но у нее нашлись силы, чтобы вот начать просить Господа, чтобы Господь как-то помог ей. Но она просила, ну вот вроде бы проходит год, два, и все равно человек не может вырваться. Вот любой другой, он скажет, что все, все закончено, зачем молиться? Ведь это же не помогает. А раз не помогает, то буду жить, как жила. Но нет, она все равно молилась, и вот ее мама поехала как-то в Святую Землю, и она у гроба Господня тоже вот от всего сердца просила, чтобы вот Господь вырвал дочь из этой страшной зависимости. И что же происходит? Что буквально на следующий день эта девушка, она просыпается утром и вдруг чувствует, что у нее действительно пропала тяга к наркотикам. Она даже не поняла, почему это произошло. Выходит на улицу, потом она где-то вот увидела других наркоманов и тоже заметила за собой, что у нее все равно нет никакой тяги к этому. И даже ломки не происходило. То есть на самом деле Господь непременно подаст, если мы просим, во-первых, полезного себе, то, что нам действительно пойдет на пользу нашей души, и если мы не ослабеваем в нашей вере, и если мы вверяем себя в руки Божии, вот Господи, устрой все по Твоей воле. И вот такая молитва, она непременно бывает услышана, и человек получает то, что ему полезно.
Спасибо за ответ. Еще один вопрос. Такой простой и такой, наверное, бытовой. Но
Человек задает вопрос, куда девать пузырьки из-под святого масла?
Видимо, вот это наше такое вот сознание, да, что поскольку мы очень так трепетно стараемся относиться вот к святыням, да, то мы тоже задаем вопрос, вот как быть старой из-под масла. Дело в чем? Дело в том, что, конечно же, если на вот этих бутылочках есть изображение храма, да, какой-то вот религиозной атрибутики, иногда там изображается лампадка, да, вот если там кресты изображаются, то я думаю так, что вот эти этикетки, их, конечно же, можно отнести в храм на сжигание. Если что-то смущает, можно и саму бутылочку отнести. Но, насколько я знаю, так сама, вот сами эти бутылочки, они специально не освещались. То есть это просто вот тара, в которой переносится лампадное масло. Поэтому нужно, может быть, вот так вот слишком щепетильно не относиться к этому вопросу. Но если что-то смущает, можно просто вот принести в храм, там, где собираются какие-то предметы для сжигания. Когда там какие-то вот старые очень иконочки, вот, или еще что-то. То есть, а так можно относиться попроще к этому вопросу.
Хорошо. Я думаю, что мы ответили на вопросы наших телезрителей. Гордость. Почему это грех? Ведь гордость разная бывает. Вот если там гордишься за родину, гордишься за своих близких, ну и вообще вот чувство собственного достоинства и гордость, что это такое?
Ну, конечно, у нас в русском языке есть такое, что мы гордимся своей родиной, да, успехами какими-то своей страны, но все-таки в духовной жизни слово «гордость» обозначает однозначно отрицательное явление. Что такое гордость? Гордость — это самообожествление. И ничто другое. Это всегда так. Вот гордый человек — это человек, который именно себя самого признает как первостепенную ценность. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», да, вот вспомним строки. То есть он именно себя возвышает над всеми остальными. Он считает, что всегда он прав, что он сам разберется в любой ситуации. И эту страсть, на самом деле, мы встречаем постоянно. Мы часто видим, например, что человек какой-нибудь, он может быть и состоятельный, вот так утвержден в жизни, вот он говорит, а зачем мне вообще Бог нужен? Я всего сам достиг. Сам добился хорошей работы, сам добился успехов, карьерного роста, сам построил дом, сам сделал ремонт. Я всего сам добился, зачем мне Бог? И вот когда ты наблюдаешь за этими людьми, вот проходит какое-то время, и ты видишь, что жизнь таких людей зачастую меняется кардинальным образом, когда все, что они приобрели, у них просто вот рушится. Потому что Господь вот так устраивает жизнь человека, что в конечном итоге его гордость терпит крах. Вот. И все вот это вот самовозвеличивание оказывается неспроверженным в ничто. И тогда вот в глубине уже этих страданий человек начинает понимать, что его благополучие во многом зависело от Бога, от Божьего промысла, от того, что Господь где-то в каких-то ситуациях помогал, а в каких-то даже не наказывал его за какие-то вот, ну, преступления, так скажем. И только когда человек начинает смиряться, то он может опять подняться. А вообще, конечно, страсть гордости, она самая, конечно, коварная такая вот страсть, потому что человек начинает гордиться всем. Ну, вот как преподобный Иоанн Лествичник даже описывал, что вроде бы ты начинаешь выполнять какие-то даже аскетические делания и молиться, и поститься, да, и незаметно для самого себя начинаешь этим тоже превозноситься, что вот какой ты подвижник, да. То есть эта страсть, она очень коварна, но всегда в ее глубине присутствует вот восхваление себя. И такой человек, он вот как такая вот стелла, которая воздвигнута над всем, да, что я вот лучше знаю, я лучше понимаю, разбираюсь, я чего-то достиг. А когда ты действительно поднят над всеми остальными, то ты внутренне оказываешься одинок рано или поздно. То есть гордость, она оборачивается тем, что человек оказывается изолирован от других, потому что он над всеми превозносится, и в каком-то смысле он оказывается в такой вот бытийной пустоте. Он от всех отделен. И в таком случае этот человек теряет внутреннее содержание своей жизни, он начинает испытывать внутреннее недовольство, пустоту. И вот почему гордые люди зачастую всем вокруг недовольны. Все не так, ближние не так делают, они ко мне неправильно относятся, они меня не понимают. И такой человек, он горит и раздражением, и негодованием. Это все производит его гордость. Вот противоположно гордости что? Смирение, да? А само слово «смирение» хранит в себе какой корень? Мир. У смиренного человека в душе мир, мирные чувства, мирные мысли, потому что он живет скромно, он знает свое место, и поэтому он никуда не улетел ввысь, и, соответственно, он не может разбиться. А гордый человек, который вот весь взошел неизвестно куда, он внутренне раздирается, у него мира нет, потому что у него нет смирения. К великому сожалению, вот эти люди, они всегда, конечно, терпят крах. Ну, любой человек, он даже вот, ну, подумайте, хочется ли вот вам общаться с гордым человеком, да, с тем, кто превозносит самого себя? Вряд ли, наверное.
Это очень тяжело.
Просто. Тяжело это. И в итоге такие люди оказываются внутренне изолированы, и потом они тоже испытывают серьезные внутренние страдания.
А когда ты общаешься с этим гордым человеком, допустим, это был твой друг или близкий человек, ты должен с ним общаться. Как выстраивать отношения, чтобы и самому вот не раздражаться или сохранять спокойствие, или как-то его вразумить?
Ну, тут, наверное, что надо учесть, что гордость, она присутствует у каждого в той или иной степени. Хотим мы того или нет, мы люди несовершенные. И поэтому тут как раз вот в общении важно, по крайней мере, свою гордость преодолевать. Если мы будем относиться к другому человеку со смирением, то он, возможно, ответит нам взаимностью. Вот я вспомнил такую притчу, да, вот как один царь построил дворец, и в одном просторном помещении, там все стены, они были в зеркалах. И вот как-то туда забежала собака, и она посмотрела вокруг, смотрит, множество собак. Это было ее отражение. Но она в ответ зарычала, вот, когда увидела отражение собак. И, соответственно, все вот эти собаки тоже зарычали ей. После этого она начала на них лаять. И все вот это вот множество вокруг собак, они тоже начали лаять в ответ. Ну и в итоге она пришла в такую ярость, что просто вот под утро ее нашли мертвой. А на самом деле ведь то, что происходило вокруг нее, это было отражение ее самой. Поэтому если мы хотим, чтобы другой человек с нами был смирен, а не горд, то мы должны проявить к нему смирение. Потому что если мы начнем проявлять агрессию или гордость, это зеркальным образом отразится в другом человеке. Вот есть даже такой психологический закон, закон именно зеркального отражения. Когда люди перенимают то, что они видят вокруг. Ну, мы понимаем, что и всякая реклама на этом построена, да, когда там привлекают к каким-то продуктам, и модели поведения заимствуются, когда, допустим, художественные фильмы какие-то остросюжетные, да, где там друг друга убивают или могут ударить, а потом вдруг, или вот подросток, он играет в эти игры, где все друг друга убивают, и потом вдруг он сам начинает копировать это поведение, потому что происходит именно зеркальное отражение в нем самом, того, что он увидел. Но мы-то, христиане, призваны преображать мир, и поэтому мы должны вот переламливать эту ситуацию и в самих себе являть как раз образ нормального, достойного человека. И вот этот образ, когда он появляется в мире, он тоже производит впечатление на других людей,
Поэтому с любым человеком, о котором мы думаем, что он гордый, нужно вести себя просто естественно. Не надо думать, что он гордый, понимаете? Mm-hmm. То есть если мы заранее вот о ком-то думаем, что он обладает какой-то страстью, что он захвачен страстью, то это значит, что у нас, наверное, искаженный все-таки взгляд о нем. И самое главное, чтобы мы все-таки проявляли сами смирение. И оно, несомненно, повлияет на другого человека.
В общем, надо начинать с себя. Самый простой вывод.
А другого пути нет.
Мы каждый раз об этом говорим, и каждый раз к этому возвращаемся. Как тяжело жить, порой думаешь. Ну, так приходится. Вот знаете, совсем недавно мне сказали такую вещь, что нужно носить пояс живых в помощи, чтобы тебя не сглазили. А что такое сглаз? И вот вообще, это имеет ли место вообще в нашей духовной жизни такое понятие?
Ну, к великому сожалению, в такой простонародной культуре очень распространены вот эти представления о сглазе, о порче. Ну, под сглазом что обычно подразумевается? Что вот кто-то не так посмотрел на тебя, да, да, и понятно, поэтому ты и заболел. И народное сознание, оно часто приписывает именно сглазу всевозможные беды. Я вот вспоминаю...
Это в параноику даже превращается порой.
Ну да, да, что, допустим, когда вот у Ивана Грозного, у него умерла третья жена, Марфа Собакина, она через 2 недели после свадьбы умерла, и тут же все заговорили, что там от сглаза. Вот. Если что-то происходило, еще что-то вот у людей, ну, в подобных ситуациях, да, то есть люди быстро придумывают. На самом деле ведь получается так, что человек свои беды увязывает не с самим собой, а с кем-то другим. И таким образом сглаз, вот понятие сглаза, это удобный способ вот снять с себя ответственность. То, что, может быть, тебе за какие-то твои личные грехи попущены беды. Как раз вот, может быть, ты не смирился, может быть, ты настолько был гордым человеком, да, самовлюбленным, что Господь тебе посылает болезни, лишения, и это тебя возвращает к нормальному смиренному состоянию, в котором ты можешь обратиться к Богу. А тут ты начинаешь все списывать на какой-то сглаз, на какую-то порчу. Конечно, есть и всякие демонические обольщения, и бесовская сила присутствует, но и она воздействует на человека только тогда, когда это попускает Бог. То есть всегда над этими вот темными духами есть Божий промысел, который может позволить, а может не позволить темным силам прикоснуться к человеку. Ну, тут мы вспоминаем, конечно, из Евангелия известный случай, когда бесы, чтобы войти в свиней, даже чтобы в свиней войти, спрашивали у Христа позволения. Позволь нам войти в свиней. И только когда Он позволил войти в свиней, то тогда бесы вот вошли, и все это стадо уже бросилось с крутизны в море. И так вот видно, что действительно, конечно, демоны могут причинять вред, вот как они погубили этих свиней. Но если им попускает Господь, это значит, что нужно бояться-то не бесов, а нужно стараться быть с Богом. Если ты утрачиваешь Господа, если ты потерял связь с Богом, то, естественно, ты подпадаешь уже под воздействие темных сил. Вот вспоминается из жития преподобного Макария Египетского известный такой случай, да, когда там на молодую женщину были, ну, наведены некие чары бесовские, и муж приходит и видит вместо жены лошадь. И родственники тоже, и не знают, что делать. Ну, одели на нее уздечку, повели ее к преподобному Макарию Египетскому в пустыню, к ему в обитель. А это сохранилось в древних патриарках именно история. Вот. Подходит, а он говорит: слушайте, вы что, уздечку одели на женщину? Зачем вы? Они говорят, это была вот наша дочь, родители шли, а колдовскими чарами ее превратили в лошадь. И вот мы пришли к тебе. И он им что отвечает? Он говорит, что никакая она не лошадь, и нет в ней ничего лошадиного. А это просто вот по бесовскому обольщению она вам представляется лошадью. То есть на самом деле с ней никаких превращений не произошло. это ее ближним, она стала казаться лошадью. То есть обольщение больше на них действовало, а не на эту женщину. Ну и вот по молитвам преподобного Макария Великого все эти обольщения были сняты. То есть все рассеивается, когда человек причастен благодати Божией. И на это и нужно обращать основное внимание. То есть не бояться, что вот как бы там меня кто ни сглазил, как бы там кто ни наслал порчу, такой человек, он окружен постоянными страхами. Вот. А христианин — это человек, который понимает, что он ходит вот пред взором Божиим, что он окружен Божьей заботой. И Господь, если и попускает какие-то беды, то на пользу этого человека. И когда вот ты так вот воспринимаешь события своей жизни как промысел Божий, то тогда ты видишь не какую-то угрозу вокруг себя, а ты видишь присутствие Божие, что Господь всегда рядом с тобой находится, даже в самых, как, казалось бы, каких-то вот неприятных ситуациях. И уходят тревоги, уходят страхи из души. Ты понимаешь, что вот Господь ведет тебя за руку и созидает тебя посредством преодоления вот этих вот трудных жизненных ситуаций.
А как относиться вообще к таким предметам? Тоже ремень, да, с молитвой? Это как вот к этому явлению вообще?
Хорошо, надо относиться. Потому что когда молитва, она вот вообще входит в нашу жизнь, да, и даже предметы быта начинают выцерковляться, вот на мой взгляд, это очень хорошо. Вот. Потому что у нас вот, 20 век, он, к сожалению, оторвал быт от духовной жизни. И из-за того, что в основном был такой вот советский строй, да, безбожный, то люди приходили в храм, там они одевали платочек, крестились, кланялись, а вот потом они выходили из храма и боялись перекреститься, и уже получалось такое раздвоение жизни, что одно в церкви, другое в миру. А все-таки жизнь христианина, она должна быть цельной. И прекрасно, когда самый быт, он тоже включает вот какую-то религиозную атрибутику, и поэтому появляются и вот поясочки с такими надписаниями, да, и мы уже не боимся ходить в миру. Вот я хожу, например, в рясе с крестом, да, то есть в этом нет ничего страшного, потому что мы везде должны быть одинаковыми. У нас не должно быть никакого раздвоения. И пояс «Живый в помощи» — это ведь такое, наверное, наглядное свидетельство для христианина, что он причастен божественной помощи. Что просто у нас вот так вот в нашем сознании мы не ограничиваемся вот мысленным обращением к Богу. Нам нужно некое и вещественное подтверждение тому. И вот как крестное знамение, да, как наши поклоны, как вот мы ставим свечки перед иконами. Вот так же и поясок с написанием 90-го псалма, да, или какие-то еще вот молитвы. Это такое вот вещественное подкрепление наших молитв.
Почему пропуск воскресных служб такой большой грех? Это вопрос телезрителя.
Ну, вопрос хороший. Я, конечно, может быть, не думаю, что прямо такой вот очень самый большой грех. Разные бывают ситуации у человека. Может быть, он не мог посетить воскресную службу. Но тут какая ситуация, что все-таки Господь дал заповедь 6 дней делай, и сделай в них все дела твои, а седьмой день посвяти Господу Богу твоему. И ведь на самом деле это ведь очень небольшое требование. Всего лишь 1 из 7 дней. Это, ну, по-моему, менее 15%, понимаете, от всего времени. Всего лишь 1 из 7 дней посвяти Богу. А если мы представим, что ну, все дни будут захвачены какой-то мирской суетой, то что будет в душе у человека? Ведь вообще человеческая душа, она подчинена определенным ритмам, да? Вот у нас есть даже биоритмы, суточный круг такой, когда вот мы утром встаем, работаем, потом вот наступает время вечернего отдыха. Есть и недельный круг жизни, когда мы работаем, потом нужно отдохнуть. Есть годовой круг. И вот духовная жизнь, она тоже пронизывает ритм нашей жизни. Мы молимся утром, молимся вечером, чтобы сознание наше не было захвачено чем-то вот мирским каким-то содержанием, потому что вот замечено, вот я делал такое наблюдение, что если православный человек, он даже вот ходит в храм, но он не молится утром и вечером, то со временем у него начинает ослабевать вообще вера. У него наступает некое маловерие. Почему? Потому что вера в Бога напрямую связана с молитвой, с нашим личным обращением к Богу. Поэтому если вот взять христианина, который, скажем, год вот не будет молиться, то через год он, может быть, вообще даже задумается, а вообще Бог, он есть или нет? Потому что он к Богу не обращается. Но недостаточно молиться только вот утром-вечером, наше молитвенное правило, оно не такое продолжительное. Важно еще прийти именно в храм, и наблюдаются удивительные вещи, что вот ты приходишь в храм один, с одними мыслями, задавленными какими-то проблемами, и храмовое богослужение, оно тебя настолько вот преображает, что ты выходишь просто вот обновленным после этого. И это дает тебе духовные силы на всю последующую неделю. То есть это нужно для нашего внутреннего обновления. Конечно, были такие правила канонические. Это Шестой Вселенский Собор, где говорилось, что если христианин три воскресных дня игнорирует вот, церковное общение, то он уже отлучается от этого общения. То есть если три воскресных дня ты вот пропускаешь, то уже непонятно, а ты вообще в церкви или нет. Но я думаю, что каноны, они просто говорят нам о некоторых таких духовных угрозах. Если мы перестаем посещать богослужение, то тем самым мы просто вот отпадаем от Бога. Вот и все. Здесь все очень конкретно, просто и ясно. Невозможно быть с Богом, не приходя в храм, не участвуя в таинствах, исповеди и причащении святых Христовых тайн.
Отец Валерий, ну это, допустим, человек в воскресенье работает. Если он приходит в другой день недели, ведь тоже же засчитывается, уж так, простите, грубо сказать.
Конечно. Речь не о том, что вот столько воскресный день, да, а о том, чтобы раз в неделю ты непременно все-таки побывал в храме. И это будет тебя духовно дисциплинировать. Очень важна именно дисциплина духовной жизни. Если этого не будет, душа начнет расслабляться. Это так же, как в любой другой сфере. Вот как тот, кто занимается там спортом, да, или кто-то вот профессионально, да, вот он развивается. Если он не будет постоянно в теме своей работы, то он начнет деградировать. И то же самое здесь. Духовная жизнь, она требует постоянной внутренней дисциплины, организации себя на молитву, на присутствие в храме. И иногда себя нужно просто даже вот заставить, когда тебе лень. А вот все равно вот пойду через силу. И происходит уникальная вещь, что именно в храме силы как раз и начинают появляться. Поэтому в храм все-таки христианину нужно идти.
Отец Валерий, скажите, вот такой вопрос тоже от телезрителя. Почему среди верующих так часто проскальзывает неуважение, пренебрежение и презрение к тем, кто принадлежит иной вере?
Ну, я думаю, что это, наверное, все-таки не каждому верующему относится, потому что неуважительность, она происходит вообще из неблагоговения внутреннего, когда мы перестаем видеть в другом человеке образ Божий. Вот мы упомянули преподобного Макария Египетского сегодня, и вспоминается другой случай из Патерика, когда он шел вот с учениками куда-то, и один ученик спешил быстрее, потом повстречал он языческого жреца и говорит, вот куда ты идешь, Мурин там или Эфиоп, как-то он его назвал, невежливо, так скажем. И в итоге тот жрец, он очень отреагировал жестко, причинил даже какие-то побои этому ученику. А потом встречается преподобный Макарий Египетский и говорит, куда ты идешь, добрый человек. И, в общем, жрец настолько вот удивился его доброте, что сам расположился к христианству. И поэтому я думаю так, что христианин, все-таки должен относиться к любому человеку, абсолютно любому человеку, как к образу Божию. Если другой человек придерживается каких-то иных взглядов, если он даже верит как-то иначе, то относиться к этому надо терпимо. Ведь никогда агрессия, да, или неуважительность, она не вызывает никакого ответного уважения. И как мы сможем расположить другого человека к православной вере, да, если мы будем как-то вот, ну, там его критиковать, если мы будем к нему относиться, ну, крайне как-то вот неуважительно, вот как это было задано в вопросе. Uh-huh. Вот. Но и в целом то, что я вижу, все-таки мне кажется, что верующие все-таки достаточно уважительны. Это бывает иногда некая такая фанатичность, может быть, у кого-то, да, которая лишает тебя внутреннего мира, да, и ты начинаешь всех вокруг выставлять вот под свои какие-то вот правила, подгонять их под свои правила, и тогда уже происходят какие-то оскорбления, да, и нет уважения, но это все-таки крайность.
Угу. Ну, кроме того, надо еще понимать, что если ты кого-то осуждаешь, человек тебя позиционирует как православного, и порой бывает, мы неправильно себя ведем, а человек говорит, что вот ваша церковь вот такая вся. Такое бывает.
Ну, я еще скажу, что мне приходится общаться, в общем-то, не только с нашими православными братьями и сестрами, но и с протестантами, с теми, кто придерживается каких-то вот иных воззрений. И на самом деле они очень чувствуют, что вот когда ты к ним относишься с добром, с любовью, то они к тебе располагаются и потом начинают уже воспринимать твое слово. То, что ты говоришь им уже о Христе, о православной вере, о преимуществах православной церкви. Это их располагает. На самом деле ведь многие протестанты, они чувствуют, что вот им чего-то не хватает сравнительно с православной церкви. У них нет таинств, вот как у нас. У них нет исповеди, они не могут исповедоваться, покаяться и, соответственно, получить разрешение. У них нет таинства Евхаристии, вот как, ну просто какое-то воспоминание, тайной вечери у них присутствует, но таинства Евхаристии у них нет. И поэтому на самом деле у многих вот, протестантов внутри присутствует такая вот тоска по подлинным таинствам. А эти таинства имеются в православии. Но если мы будем к ним агрессивно относиться, как они придут, как они смогут расположить? Им и так трудно. Они сформировались в другой традиции. И чтобы их, в общем-то, привести к православию, нужно максимально дружелюбно относиться к этим людям. Тоже как к братьям, как к сестрам. Но вот временно они находятся вне православия.
Отец Валерий, у нас есть телезритель, который нам дозвонился. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
У меня внучка, это лечится у психоневролога, но ничего не помогает. Она вот просто в народе бесноватая. И чтобы мы ей не говорили про церковь, там, крестик одень, она прям бросается, свирепеет. Просто не знаем, что с ней делать. Как нам можно вот помочь в такой ситуации? В церковь она не идет, а врачи ей не могут помочь.
Конечно, видно, что здесь достаточно какая-то трудная такая ситуация. Какое-то очень такое жесткое проявление формы душевного расстройства, и вот так вот сходу трудно сказать, то есть я считаю, что нельзя вот так вот сходу отвечать, потому что мы не знаем все-таки подробно всю эту ситуацию, но есть, конечно, и ряд каких-то чисто психических расстройств, при которых человек вот болезненно реагирует на все вокруг. И иногда нужно просто вот даже пролечить его где-то в стационаре, чтобы он пришел в себя. Потому что вот все-таки обращение ко Христу, приобщение к святыням, оно предполагает некое вот сознательное отношение. А если сознание захвачено каким-то недугом, то вот человек, он не отвечает за себя, и он на все начинает реагировать колко, а тем более, если вдруг со стороны на него давит, ну вот, вот тебе там икона, вот тебе крестик, а он не может, у него психика все вот отторгает, то происходят такие вот острые формы. И поэтому, видимо, здесь нужны две таких вот важных вещи. Все-таки лечение продолжать, обязательно, потому что здесь задействована и психическая сфера. И, возможно, здесь нужно какое-то вот стационарное лечение какое-то время, но помимо этого нужно подключать и духовное. Каким образом? Если вот сам ребенок сейчас не воспринимает святыню, то нужно организовать вот с благословения батюшки совместное такое вот моление близких людей, взять на себя какое-то вот молитвенное правило, которое, допустим, вот все вот будут в определенное время читать, даже, допустим, канон Божией Матери. Вот мы знаем, когда к причастию мы готовимся, мы читаем три канона. И канон Божией Матери, он включает в себя очень много таких вот прошений, которые вот от сердца как раз вот идут к Богу для разрешения подобных трудных ситуаций. И когда берется именно такая вот общая молитва, и все в одно время молятся, то это принесет плод. Это непременно вот даст какой-то результат. И может быть, но это надо с духовником общаться, возможно, нужно даже взять вот какой-то на себя обет, но обет выполнимый. Выполнимый ради исцеления вот своего чада. И вот когда серьезно относится вот к подобным проблемам, то есть берется молитва, молятся многие люди, когда берется какое-то правило духовное и дается даже вот обет, то, как правило, происходит исцеление.
Христианин и политическая ситуация в стране. Такой вопрос злободневный, конечно, но у нас реальность такова. Мы живем в время, когда в СМИ постоянно что-то говорится, нагнетается. И как нужно вести, вообще как жить православному христианину в этом мире? И вообще как ходить на митинги, участвовать в каких-то образованиях, каких-то политических и так далее? Как правильно к этому относиться?
Ну, наверное, то, что я скажу, это такое мое личное восприятие. Я на митинги никогда не ходил и как-то вот не видел в них какого-то смысла, потому что все-таки от христианина самое главное, что требуется? Быть ответственным работником на своем месте. Вот где ты поставлен, там старайся все выполнять по совести. Основные проблемы страны из-за чего? Не из-за того, что мы не ходим на митинги, а из-за того, что часто какая-то вот безответственность происходит. И человек не выполняет вот то, что он должен выполнять. Он ссылается на плохую зарплату, на то, что там приходится где-то еще подрабатывать. Вот. И из-за такого, ну, вот скажу, относится как бы, ну, плевут к своему делу, из-за этого просто вот страдает работа. И представьте, когда это вот в масштабах всей страны, и понятно, что невозможно навести порядок везде. Поэтому все-таки христианину лучше бы начинать с самого себя, соответственно, работа на своем месте. Конечно, вот церковь, она аполитична, это мы знаем. То есть она не вмешивается в какую-то политику, и поэтому церковь не может отдавать предпочтение какой-то политической партии. Но в то же время, все-таки хотим мы того или нет, но церковь, она иногда невольно начинает уже оказываться задействована в каких-то политических процессах. Это с чем связано? С тем, что вот происходит, мы вынуждены где-то вот защищать свои интересы. Ну, пожалуйста, вот, допустим, был принят закон, который направлен, мы понимаем, больше против сектантов, да, которым, когда вот запрещается проповедь на улицах религиозная, но в основном-то этим занимались как раз вот сектанты, да, или совсем недавно был такой закон, когда теология официально признается наукой, она включается в реестр ваковских дисциплин. И таким образом невольно тоже происходит признание именно вот богословия как науки. И таким образом православие, оно выходит на новую ступень на самом деле. Вот. А в каком-то смысле это тоже некое такое политическое решение. Но в данном случае это происходит как-то вот оно само собой, потому что многие политики стали православными. Вот в чем все дело, понимаете? То есть политик становится православным христианином, и он, конечно же, начинает и на политической арене отстаивать вот правила православной церкви. А по большому счету это ведь все какие правила? Это ведь борьба за нравственность против каких-то там однополых браков, да? Это борьба против там абортов, вот, против всевозможных каких-то вот уклонений. Я, конечно, вот прямо говорю, что с политикой мало как-то связано.
О политике не будем вот говорить, конечно.
И
же
думаю, что на митинги сейчас ходить смысла нет. Но, насколько мне известно, сейчас очень многое решается путем обращения через вот, официальные даже порталы какие-то к власти. И многие вопросы вот эти, они уже курируются. Вот.
По сути, ответили на этот вопрос. Очень, я думаю, важное замечание, что надо дело свое делать, потом уже что-то да и получится. Еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Раб Божий Георгий, Рязанская область. У меня вопрос не в тему. Я о погоде хочу задать вопрос. Можно ли организовать общероссийский молебен ко Господу, чтобы у нас в России улучшилась погода? Вы сами знаете, какая погода сейчас у нас стоит в России.
Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что теоретически это возможно, потому что совсем недавно, кстати, совсем недавно было заключено даже такое вот соглашение с МЧС, Русской Православной Церкви, с Министерством чрезвычайных ситуаций, где рассматривался вопрос участия священнослужителей в преодолении последствий каких-то вот экологических кризисов, ну, допустим, там где-то вот лес горит, да, и служатся именно молебны, а преодоление вот, и потом священнослужители оказывают духовную помощь лицам пострадавшим. Вот. В местах стихийных бедствий организуются часовни, которые быстро выстраиваются, и там тоже присутствуют священнослужители,
походные, да?
Походные такие часовни. И даже есть молебен, который связан с экологической вот ситуацией в стране. И если я не ошибаюсь, даже есть какой-то вот день, когда положено его совершать. К сожалению, не могу это точно назвать. Вот. Но теоретически, говорю, это возможно организовать общее моление. В епархиях я знаю, что это совершается, когда люди начинают, вот обращаются в епархиальное управление, и там совершаются такие молебны о улучшении погоды. Вот. Но это вопрос надо обращать не ко мне, а непосредственно к епархиальному управлению, там, где вы находитесь. И я думаю, что на это тоже могут как-то обратить внимание.
По крайней мере, имеет место быть такая практика, ведь мы же молимся о даровании дождя, чтобы урожай был и так далее. И также, наверное, и здесь. И следующий вопрос, вот тоже такой простой, и уже, наверное, последний на сегодня. Что совершается на соборовании?
Да, хороший это вопрос. Многие люди почему-то боятся этого таинства.
Или ходят как для галочки, потому что положено.
Некоторые ходят для галочки. Таинство соборования, оно ведь одно из семи таинств. Это значит, что оно является весьма существенным и значимым в духовной жизни христианина. Чинопоследование таинства соборования, оно ставит вот две цели. Такая непосредственная цель — это, конечно же, освобождение человека от телесных и душевных недугов. Вот, кстати, сегодня был задан вопрос, да, если возможно, то, конечно, можно было бы пособоровать вот этого ребенка, но если она никого не подпускает, это совершить очень трудно. Здесь только служить уже молебен о здравии. Вот. Таинство соборования, оно необходимо тогда, когда человек вот болеет какой-то тяжелой болезнью. И я лично знаю случаи, когда люди исцелялись, действительно. Но на протяжении всего чинопоследования таинства соборования там присутствуют молитвы о прощении грехов вот, больных людей. Ведь зачастую болезни посылаются тоже за какие-то грехи. И в конце таинства соборования там читаются даже разрешительные молитвы от грехов. И отсюда родилось такое понимание, что в таинстве соборования прощаются забытые грехи или грехи, совершенные по неведении, вот которые мы не представили, мы не можем вспомнить все свои грехи, когда идем на таинство исповеди, а может быть, какие-то грехи стали причиной наших болезней. И вот для того, чтобы устранить эти грехи, совершается таинство соборования, и там моление, и зачитывается даже разрешительная молитва. Но есть, конечно, богословская дискуссия насчет того, вот, так это или не так, но тем не менее, для вот освобождение от телесных и душевных болезней, это таинство однозначно совершается.
Отец Валерий, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Но напоследок я попрошу вас обратиться к телезрителям, к тех, кто и к вам обращался, в частности, и даже в комментариях просили ваших молитв, и подытожим нашу передачу.
Дорогие братья и сестры, вот самое главное — это помнить, что вот Господь, Он находится всегда рядом с нами. Какие бы ни случались в нашей личной жизни беды, какие бы ни случались катаклизмы в нашей погоде, мы не являемся брошенными, оставленными. Всегда рядом с нами присутствует Господь Бог, и поэтому вот важно обращаться в любом месте, где, ты не где бы ты ни находился, ко Господу, вот с искренней сердечной молитвой, и помнить, что вот Господь рядом, Он с нами, и значит, нет поводов для отчаяния, уныния. Будем стараться вот просто вот молиться и стараться нести побольше в нашу жизнь радости, света и являть вот к нашим ближним дружелюбные отношения.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что в гостях у нас был кандидат богословия, преподаватель и проректор Никола Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.